говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На востоке Украины действует режим тишины. Интенсивность боев снизилась, но они не прекратились полностью. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назначен внештатным советником Петра Порошенко. Несколько судов по делам российских некоммерческих организаций пройдут на этой неделе в Москве. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем с украинских новостей. В первые сутки режима тишины интенсивность боевых действий в Донбассе снизилась, но они не прекратились полностью. Наиболее сложной остается ситуация в районе Дебальцево. Как заявляют украинские власти, на случай срыва боевиками перемирия у них есть план «Б». Сейчас у нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Начиная с 0 часов 15 февраля, боевики обстреливали позиции сил АТО уже не менее 112 раз. Как минимум четверо погибших в Донбассе среди мирных жителей и 9 среди украинских военных. Десятки человек получили ранения. Это данные за минувшие сутки, когда, собственно, и вступили в силу Минские договоренности о перемирии. Неспокойно в последние часы в Горловке Донецкой области. Этот город несколько раз обстреливали из комплексов «Град». По словам руководителя милиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, стреляли боевики для того, чтобы скомпрометировать Украину. Сообщается, что сейчас в район Горловки переброшены около 1000 боевиков и 25 танков. Но наиболее напряженной остается ситуация в районе Дебальцево, которая в последнее время стала ареной ожесточенных боев. Вот обновились, простите, обстрелы в Дебальцево жилых домов и инфраструктуры. Там разрушено здание городского отдела милиции. Противник, в частности, атакует также украинские позиции под населенным пунктом Чернухина. Боевики утверждают в то же время, что украинские военные численностью от 6 до 8 тысяч находятся здесь в окружении, в так называемом Дебальцевском котле. Однако в Киеве это категорически отрицают. Украинские военные под Дебальцево продолжают удерживать свои позиции, заявил примерно полчаса назад на брифинге представитель Генерального штаба Вооруженных Украины Владислав Селезнев.
Ситуация в районах дислокации батальона «Кривбас» залишается динамичной.
Ситуация в районе дислокации там батальона «Кривбас» остается динамичной. Командование находится на прямой телефонной связи с нашими военными, которые несут службу на опорных пунктах вокруг Дебальцево. В ответ на атаки боевиков по позициям батальона была применена наша артиллерия. После этого танки боевиков вынуждены были отступить. Получив отпор, боевики решили перейти к психологическому давлению на наших бойцов, требуют сложить оружие и сдаться. Обстановка в районе Дебальцево управляема. Силы АТО готовы к отражению новых атак. Возможность доставки туда боеприпасов и продовольствия есть.
Боеприпасов и продовольствия на позиции Е.
Ну, в Генеральном штабе не исключают, что российские войска могут в любой момент штурмовать Дебальцево. Российские войска вместе с боевиками. Также сепаратисты сейчас заявляют, что Дебальцево, якобы согласно последним Минским договоренностям, должно отойти им, хотя украинская сторона, опять же, это опровергает и заявляет, что Дебальцево по всем документам должно остаться под контролем Украины. Согласно сообщению штаба, то за последние сутки боевики многократно обстреливали также позиции украинских войск на Донецком и Луганском направлениях. Тем не менее, как заявляет миссия ОБСЕ, в целом на большей части линии фронта режим прекращения огня соблюдается. По словам главы украинского МИДа Павла Климкина, есть проблемы с доступом наблюдателей ОБСЕ в Дебальцево, Донецк и Луганск. В Киеве убеждены, что сепаратисты не допускают международных наблюдателей в эти районы, чтобы они не смогли зафиксировать там присутствие российских войск и российской военной техники. И силы так называемых ДНР и ЛНР заявили о готовности отвести тяжелое вооружение от линии противостояния. Спикер АТО Андрей Лысенко накануне сказал, что украинские военные Также готовы это сделать и подготовили соответствующие площадки для отвода вооружений и начнут этот процесс одновременно с отводом тяжелой техники противникам. Но вот лидеры сепаратистов сейчас требуют, чтобы украинские военные делали это первыми. Буферная зона, напомню, должна составить 50 километров для артиллерийских систем, 70 километров для градов и 140 километров для систем торнадо и смерч. Если этот процесс отвода тяжелой техники начнется с обеих сторон, только тогда, подчеркивают в Киеве, можно будет говорить о выполнении минских договоренностей. Украине очень важно выиграть время, отмечает бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко.
К сожалению, я думаю и прогнозирую, что нам придется прийти к следующим Минскам. Но если мы выиграем в прекращении огня, насколько день, сутки имеется в виду, месяц, это все нам очень необходимо. А если еще отведем тяжелое вооружение и хотя бы поменяем пленных частично или заручников, то это уже будет большое достижение. Время нам надо по-любому для того, чтобы становиться сильнее. Потому что, понятно, противник готовится. Это выигрыш во времени для нас и для России с их наймитами. Это разное время и разная подготовка. Россия перебрасывает, у них уже есть эти силы с большой Россией, туда сосредотачивают и так далее. А мы качественно меняемся. То есть меняется наш военно-промышленный комплекс, возрождаются наши вооруженные силы, мы приобретаем опыт. И это принципиально важно. Это выходит на стратегический уровень оценки этой ситуации.
Ну и посол Украины по особым поручениям Дмитрий Кулеба, выступая в эфире одного из украинских каналов, заявил, что в случае срыва режима прекращения огня у Киева есть план «Б», правда, дипломат не раскрыл подробности этого плана, но известно, что еще на прошлой неделе украинские власти подготовили все документы для введения режима военного положения, причем военного положения не только в Донбассе, но по всей Украине. В случае обострения ситуации глава государства Петр Порошенко, как он неоднократно заявлял ранее, готов подписать соответствующий указ и передать его на утверждение в Верховную Раду. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свободы на Украине Владимир Ивахненко. На территориях, которые находятся под контролем донецких сепаратистов, на днях митингами отмечали историческую дату. 97 лет назад областной съезд Советов народных депутатов Донецкого и Криворожского бассейна в Харькове заявил о создании Донецко-Криворожской Советской Республики. Фактически она просуществовала чуть больше месяца. В середине марта 2018 года она вошла в состав Советской Украины, а в конце апреля ее территорию оккупировали части немецкой и австро-венгерской армии. Инициатором создания Донецко-Криворожской Советской Республики был революционер Федор Сергеев, известный в советской историографии как Артем. Почти 100 лет от ДКСР фактически не вспоминали, пока ее тень не потребовалась идеологам самопровозглашенной ДНР. 4 февраля 2015 года Народный Совет Донецкой Народной Республики провозгласил свое территориальное образование государством-преемником Донкривбаса. Что представляла собой Донецко-Криворожская республика, имеет ли под собой основу проекта государственной целостности широкого Донбасса? Об этих темах мой коллега Андрей Шарый побеседовал с московским историком политических идеологий Андреем Акарой из Центра восточноевропейских исследований.
Донецко-Криворожская республика была образована в составе тогдашней РСФСР. Она просуществовала недолго, чуть больше месяца, и, в общем-то, оставила по себе, я бы сказал, негромкую память. Исторические исследования на эту тему долгое время при советской власти не велись, хотя таким ключевым фронтменом этой Донецко-Криворожской республики был человек по имени Артем Сергеев, в честь которого называли улицы, города, который для Донбасса является таким вот гением места, он вот такой мифический персонаж, и несмотря на все это, исследований исторических по Донецко-Криворожской республике было совсем-совсем мало. Одним из таких исследователей был полтавский историк по имени Виктор Ревегук, он еще в 70-е годы защитил диссертацию об этом, потом эта тема разрабатывалась на историческом факультете Донецкого университета, и одним из таких вот известных исследователей был человек по имени имени Дмитрий Корнилов. Потом он скончался, дело исследования Донецко-Криворожской республики взял в свои руки его младший брат по имени Владимир Корнилов, известный политический комментатор, человек такой специфической политической окраски, который, в общем-то, и написал книгу под названием «Донецко-Криворожская республика», которая вышла несколько лет назад и является не просто исследовательским трудом, а такой вот информационным оружием прямого действия. Владимир Корнилов был также долгое время директором украинского филиала института, созданного Константином Затулиным, института стран СНГ. И эта организация известна своими акциями, своей деятельностью по построению в Украине русского мира, я бы так это назвал.
Это конец зимы 18-го года. Время, мягко говоря, неспокойное. Конец, кстати, этой республики формально положила немецкая оккупация восточных территорий Украины, юго-востока Украины. Это было такое советское буферное образование, вроде Дальневосточной республики, куда более известной. Это было какое-то самостийное проявление большевистского духа, возглавляемое вот этим большевиком Артемом. Или это было как какая-то такая бандитская советская республика, просто возникшая ниоткуда и ушедшая в никуда? Или это все было по прямой воле Ленина?
Тут всего было понемногу. Действительно, тут было определенное низовое такое вот народное политическое творчество. Действительно, это была форма какого-то регионального самосознания и регионального самоопределения от большевиков и примкнувших к ним политических активистов, живущих в Большом Донбассе. Это место, оно требовало какого-то своего специфического извода идентичности, своей особой регионально-национально-культурной идентичности. Мне кажется, эта Донецко-Криворожская республика в каком-то смысле стала оформлением всех этих тенденций вместе взятых. С одной стороны, это не Россия в том виде, в котором Россия – это центральное там, не Черноземье. А с другой стороны, это не Украина в том смысле, в котором Украина – это Полтавщина, Черкащина, Киевщина, то есть вот именно украинский heartland, то есть то место, вот центральная Украина, где украинская идентичность зародилась, образовалась и оформилась, это вот некое такое дикое поле. Эти земли вошли в состав Российской империи именно после российско-турецких войн, после борьбы казаков, прежде всего украинских, запорожских казаков, в меньшей степени донских казаков с турецкой османской портой, незаселенная или малозаселенная. И поэтому идентичность, которая складывалась здесь, она такая немного кочевая, она немного такая неукорененная, что ли, в истории и в пространстве. Индустриальное освоение Донбасса в конце 19 века, вот это была как раз история, которая творилась с нуля. В каком-то смысле Донбасс – это, по аналогии западной истории, это такие Соединенные Штаты Америки. Это территория, колонизация которой происходила буквально в исторически обозримое время. Это не только украинцы и не только великороссияне православные, и также не только великороссияне старообрядцы, но и православные народы, и греки, это и сербы, это и болгары. Вот до сих пор есть болгарские, греческие села, и такая идентичность вот, динамическая, которая здесь и на наших глазах рождалась, она для Донбасса очень характерна. Часть этой Донецко-Криворожской республики – это именно Донбасс в узком смысле слова, то есть промышленно-угольный регион Луганской и Донецкой областей. Часть – это Слобожанщина, регион с таким вот центром культурным в городе Харькове. Часть – это Приазовье. Часть – это казацкие земли, вот это Кривой Рог, это Днепропетровская часть Днепропетровской области. Это новая идентичность, и история этой идентичности писалась там, последние 200, может быть, 200 с небольшим лет. История Донецка вообще насчитывает, вот Донецка как полноценного большого города, это вообще десятилетия. Мои родственники, которые жили в Донецке в 50-е годы, писали письма более близким родственникам, вот приезжайте в Донецк, это город, где все строится с нуля, там уже есть первый троллейбус, там такая интересная бурная жизнь, там вот вообще новый мир строится. На Донбассе был построен такой новый индустриальный советский мир, и вот эта Донецко-Криворожская республика, это была одной из попыток этот мир как-то самоорганизовать.
Таких республик создавалось чуть ли не дюжины по всей территории бывшей Российской империи. Верно я понимаю, что во многом конституирование этой Донецко-Криворожской республики было вызвано не только объективными историческими процессами, о которых вы говорите, но вот этой субъективной волей вот этого большевика Артема, который проявлял какие-то такие вождистские, что называется, настроения, и когда в Москве это увидели, то быстро существование этой республики прекратили. Тем более, что тут и немцы пришли.
Тут сложилось сразу несколько тенденций, несколько факторов. Для Артема действительно нужна была какая-то своя маленькая государственность, где бы он был главным, и таким образом его политический вес вот в тогдашней большевистской партии, он бы повысился бы. Действительно, вот такой вождизм, и когда в центре увидели гиперактивность этого человека, ну, она была как таким специфическим образом уменьшена.
Нынешние руководители непризнанной Донецкой Народной Республики, понятно отчасти, почему они вдруг обратились к этому примеру Донецко-Криворожской Советской Республики, поскольку они тоже пытаются настаивать на том, что они строят неэтническое государство. Не случайно господин Пургин, который представлял в российской печати концепцию этой преемственности исторической, он говорил о том, что Донецко-Криворожская Республика была организована, хотя об организации, конечно, в государственном образовании, которое просуществовало всего месяц, говорить довольно сложно. Тем не менее, была организована не по этническому принципу, то есть это было не русское или не, там, не малороссийское, не украинское государство, никакое другое, а по экономическому принципу. Это уголь Донбасса и металлургия Криворожского бассейна. И вот на этом можно было построить счастливую экономическую процветающую жизнь, и сейчас этим же будет заниматься и Донецкая Народная Республика.
Конечно же, подобная интерпретация – это один из пиар-ходов, который был взят на вооружение идеологами и деятелями вот этой так называемой Донецкой Народной Республики. Конечно же, этим людям нужна какая-то историческая преемственность, какой-то легендарный предок, чтобы можно было сказать, что мы взялись не из ничего, что не из агентства Дедов Морозов, в котором работал Денис Пушилин, один из организаторов вот этого вот бандформирования под названием ДНР, а вот у нас были достойные и интересные исторические предки, поэтому вот в феврале месяце этого года так называемый Народный Совет, так называемой Донецкой Народной Республики провозгласил себя государством-преемником Донецко-Криворожской Республики. Знаете, когда отцы-основатели государства – это достойные, серьезные, просвещенные, умудренные люди, ну, это одна ситуация. Когда основателями государства являются недоучившиеся бандиты, ну и государство само является фактически бандитской шайкой. Фактически эти люди своим проектом под названием ДНР и ЛНР похоронили весь потенциал проекта под названием «Русский мир». Оказалось, что «Русский мир» — это агрессивная идеология, и там, куда эта идеология приходит, там война, кровь, разруха и смерть. Может быть, что под названием «Русский мир» произносились красивые слова о справедливости, о создании новой России или там новой Украины. И вот один из маркетинговых ходов, который был вот в этом бренде «Новороссия», это не только преемственность с проектом Екатерины II и Потемкина, но это попытка основать новые, ну, как какое-то ядро для новой России, ядро для вот нового развития восточнославянского мира. Эта попытка оказалась проигрышной, и, в общем-то, после этого сам проект, как мне представляется, уже не готов к дальнейшей эксплуатации.
С историком политических идеологий Андреем Макарой беседовал мой коллега Андрей Шары. Продолжается программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил значимый пост на Украине. Он назначен руководителем консультативного международного совета реформ при президенте Украины и внештатным советником Петра Порошенко. Это назначение стало кульминацией активной деятельности Саакашвили после фактического бегства из Грузии, где против экс-президента возбуждено 4 уголовных дела по обвинению в растрате и превышении служебных полномочий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года, еще до инаугурации новоизбранного президента Георгия Мергелашвили. Бывший президент знал, что новые власти наверняка возбудят против него уголовное дело. Кроме того, он мог столкнуться с провокациями со стороны фанатичных противников режима, в том числе людей, освобожденных из тюрем по амнистии сразу после парламентских выборов и считавшихся политзаключенными режима Саакашвили. Одним из первых указов Михаила Саакашвили после парламентских выборов, когда он все еще сохранял формально президентскую власть, стало распоряжение о продлении срока действия дипломатических паспортов, в том числе, естественно, и своего паспорта. Этим сразу же воспользовались многие соратники бывшего президента. Например, экс-министр юстиции и по совместительству генеральный прокурор Зураб Адаишвили, считавшийся серым кардиналом, сбежал в Венгрию на другой же день после парламентских выборов, как только стали известны предварительные результаты голосования. Саакашвили оставался на посту еще примерно год, но реальной властью он уже не обладал. Естественно, у него была долгосрочная американская виза, и он уехал в Нью-Йорк, поселившись в Бруклине в доме своего дяди, бывшего сотрудника миссии СССР при ООН, в прошлом кадрового офицера КГБ, а ныне сотрудника одной из международных организаций Тимура Аласани. Первое время Михаил Саакашвили не давал интервью грузинским СМИ, но он ни разу не говорил, что пишет мемуары. Судя по всему, экс-президент внимательно следил за происходящим на родине. Одновременно его пригласили читать лекции в школу дипломатии и права Флетчера престижного университета Тафтс. Бывший начальник государственной канцелярии Петр Мамрадзе, который лично хорошо знал Саакашвили и считается одним из его биографов, хотя и относится к нему крайне отрицательно, рассказал Радио Свобода о жизни экс-президента в первые месяцы после фактического бегства из страны.
В 2013 году, 17 ноября, истекал его срок в день, когда происходила инаугурация вновь избранного президента Мергелашвили. Однако Саакашвили не присутствовал, потому что он сбежал раньше. И вот после этого он оказался в Соединенных Штатах, жил там, в Нью-Йорке. Там действительно его дядюшки квартира, дом, так сказать, еще с 90-х годов. Я бывал в том месте и видел по соседству, так сказать, гостил. И тогда же он начал как бы работать в одном из университетов. Там ректором, так сказать, руководителем адмирал Тавридис, тот самый, которому Саакашвили дал высший орден в свое время Грузии. И вот там он нашел себе пристанище.
Петре, почему Саакашвили ушел из университета Тафтс?
Некоторые американские дипломаты протестовали, и даже было открытое письмо в адрес университета от известного американского дипломата, который в том числе был наблюдателем на выборах, что это позор и стыд для всей Америки, когда человек, который такое натворил у себя на родине, читает лекции студентам, и о чем он может, так сказать, рассказывать. Все это было. Потом и эта деятельность, так сказать, как бы завершилась, потому что говорили, что рабочая виза, об этом писали американские газеты, рабочая виза под вопросом для Саакашвили, то есть виза, которая дает возможность ему работать. Но мы тут увидели, что он проводит в основном свое время в Киеве, и украинские коллеги рассказывали мне, что там, так сказать, большой офис национального движения в Киеве, так сказать, на одной из центральных улиц появился такой офис. Так что сейчас он, конечно, у него виза есть, американская, она не истекла. Какая-то виза, может быть, не дающая уже право на работу после всех скандалов. Но большую часть времени он проводит в Киеве, выезжая на различные форумы, либо катаясь на той яхте, на которой вы задержали греческие службы в свое время, если помните. Это яхта, которая более 15 миллионов долларов стоит, и которую он на награбленные деньги, разумеется, построил. А в момент задержания там яхта была набита девицами, причем из известных семей грузинских.
Заявил Петр Мамрад. Инцидент на яхте, о котором он упомянул, действительно произошел в сентябре прошлого года, когда Михаил Саакашвили возвращался в Грецию из Турции, где он устроил настоящее шоу с участием своих однопартийцев, проведя партийное совещание в президентском стиле перед телекамерами у самой границы с Грузией. Тем самым он как бы отвечал властям и смеялся над прокуратурой, возбудившей против экс-президента первое уголовное дело по обвинению в разгоне митинга 7 ноября 2007 года и погроме в телекомпании «Имени». Греческие пограничники, получившие из Тбилиси соответствующую информацию, просто проверили паспорт Саакашвили, но освободили его через час. К тому времени бывший президент уже активно комментировал события в Грузии, поскольку понял, что новые власти не намерены соблюдать мораторий на возбуждение уголовных дел. Действительно, бывшему главе государства вскоре предъявили обвинение в растрате государственных средств на личные нужды, в том числе дорогие подарки некоторым членам парламента, организацию избиения бизнесмена и депутата Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью его жену, первую леди страны Сандру Рулофс, а также за смягчение наказания высокопоставленным полицейским, осужденным за похищение и смерть молодого банкира Сандро Гирглиани. Примерно в это время грянули события в Крыму и на востоке Украины. Михаил Саакашвили активно включился в процессы. Он успешно использовал свой пост председателя бывшей правящей партии и фактического лидера самой крупной оппозиционной фракции в парламенте, чтобы восстановить отношения с европейскими политиками, в том числе представляющими Европейскую народную партию. Саакашвили часто приглашали в Европу на различные форумы этой влиятельнейшей партии. Он имел возможность встречаться с Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами, обсуждал с ними ситуацию на Украине, призывал ввести жесткие санкции против России, выступал на многих американских и европейских телеканалах, часто бывал в Киеве и даже на востоке Украины. Наконец, он стал призывать бывших грузинских военных приехать на Донбасс и включиться в вооруженную борьбу против сепаратистов. Под его руководством создан грузинский легион, воюющий близ Донецка. Саакашвили включился в прямой эфир из Киева во время многотысячного митинга национального движения в центре Тбилиси. Наконец, он получил от президента Порошенко конкретное предложение занять пост главы консультативного международного совета реформ при президенте Украины, одновременно став внештатным советником Петра Порошенко, вместе с которым в свое время учился в Киевском институте международных отношений. Один из лидеров парламентской оппозиции, депутат Серго Ратьяни, сказал в интервью «Радио Свобода», что новые власти Грузии и противники Михаила Саакашвили, такие как тот же Петре Мамрадзе, выдумывают различные мифы об его жизни, пытаясь очернить деятельность Саакашвили как в Грузии, так и в Украине, где он и его команда, по словам господина Ратьяни, борются за реформирование великой европейской страны, подвергшейся, как и Грузия, агрессии авторитарного соседа. Это была цитата. Вместе с Саакашвили в Украине уже работают десятки членов его команды молодых реформаторов. Сам он говорит, что не намерен принимать украинское гражданство, а планирует вместе с соратниками из той же команды вскоре вернуться в Грузию, мирно сместить власть российского олигарха Иванишвили, это его оценка, и продолжить движение страны в сторону ЕС и НАТО. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Обстановка в Дебальцеве остается напряженной. Сепаратисты требуют, чтобы украинские военные оставили город. За последние сутки сепаратисты обстреливали позиции украинских войск на Донецком и Луганском направлениях, сообщает «Украинская правда». Представители так называемой Донецкой Народной Республики заявили об обстреле украинской артиллерии Горловки. Киев отвергает эти обвинения. Мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о том, что режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается. Президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии в телефонном разговоре в воскресенье также отметили улучшение ситуации в Донбассе. Евросоюз расширил санкции в отношении России. В черный список попали певец Иосиф Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и замминистра обороны России Аркадий Бахмин. Всего в обновленный санкционный список включены 19 физических и 9 юридических лиц, которые, как считают в ЕС, причастны к конфликту на востоке Украины. Государства-члены Совета Безопасности ООН не смогли согласовать текст резолюции по Украине, отложили голосование. Малайзия предложила поправки, включающие упоминания о катастрофе своего авиалайнера и гибели около 300 человек в июле 2014 года. Организаторы антикризисного марша «Весна» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении акции 1 марта. Оппозиция планирует провести шествие по Тверской улице. В заявке оговаривается участие в акции до 100 тысяч человек. В московском метро полиция накануне задержала оппозиционного политика Алексея Навального и его сторонников во время раздачи агитационных материалов о готовящемся антикризисном марше «Весна». Навального продержали в отделении полиции более 8 часов. И в валюте доллар сегодня стоит 65 рублей 8 копеек, евро 74 рубля 36 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сразу несколько судов в Москве на следующей неделе будут рассматривать дела о российских некоммерческих организациях, отказывающихся признать себя иностранными агентами. По мнению правозащитников, понятие «иностранный агент» мешает сотрудничеству общественных организаций с представителями властей и дискредитирует их деятельность НКО в глазах граждан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Таганскому и Замоскворецкому судам предстоит разбираться с заявлениями Движения за права человека и Ассоциации «Голос». Эти организации оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. А на одном из мировых участков состоятся слушания, в рамках которых предстоит решить, насколько правомерны претензии Минюста, предъявленные Сахаровскому центру, не пожелавшему добровольно зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агента, попала одной из первых в июне 2014 года после соответствующих решений двух мировых судов. Впоследствии решения эти были обжалованы и отменены, но удалять «Голос» из списка иностранных агентов Минюст отказался, говорит адвокат Рамиль Ахмедгалиев, представляющий интересы ассоциации.
Основанием для включения ассоциации «Голос» в реестр было решение мировых судов по делу об административном правонарушении по статье 19.34. Это та самая новая статья в отношении иностранных агентов. После того, как дело было рассмотрено Конституционным судом в прошлом году, на основании постановления Конституционного суда по нашей жалобе, Мосгорсуд пересмотрел данные решения мировых судов, отменил их и прекратил дело производства. В своем решении Мосгорсуд, основываясь на позициях Конституционного суда, четко указал, что то финансирование, которое Минюст пытается обосновать как иностранное, оно не является вообще финансированием ассоциации «Голос» и к нему отношения не имеет. И по этой причине дело было прекращено административное. Соответственно, и наше требование сводилось и обращение в Минюст. Вы включили в реестр на основании решений мировых судов, не отменены и признаны незаконным вышестоящим судом. Будьте любезны, исключите из реестра. Основания отпали. На что Минюст сказал «нет».
У Движения за права человека и Сахаровского центра ситуация несколько иная. В списке иностранных агентов эти организации оказались в конце декабря прошлого года, после минюстовских проверок и без всяких решений судов. Сначала их уведомили о составлении протокола об административном правонарушении. Оно, по мнению чиновников Минюста, заключается в том, что, не признав себя добровольно иностранными агентами, эти организации фактически ими являлись, а это незаконно. Наказание – штраф от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Дожидаться решений по этим административным делам в Минюсте не стали и включили Движение за права человека и Сахаровский центр в реестр иностранных агентов. По словам Рамиля Ахмедгалиева, именно такую тактику Минюст взял на вооружение в последние несколько месяцев.
Минюст сейчас не дожидается судебных решений. Минюст в ряде случаев включает в реестр на основании акта собственной проверки. Очередной образец, шедевр, по-другому не назовешь, распоряжение Минюста, вот буквально на днях получил, просто так, скажем, для ознакомления мне тоже скинули. Распоряжение в 4 строчки на основании статьи такой-то включить. Зачем включить? Почему? Какое финансирование? Какая деятельность? Просто элементарно непонятно даже мотивировка Минюста. То есть такая просто несусветная наглость и лень, но по-другому этого не назовешь. Мы приняли решение вас включить в реестр. Почему? Это нет. Вот, ну, как бы, вот такая позиция. Хотя вот есть общий подход. Тот же Конституционный суд не раз говорил, любое решение государственного органа в отношении тех или иных граждан лиц и их объединения должно быть мотивированным и обоснованным. Ну, представьте себе приговор, назначить там Иванову 4 года лишения свободы. За что? Почему? Откуда? Ну, взяли, мне написали. Вот примерно та же самая история.
Дело об административном правонарушении Сахаровского центра мировой суд рассмотрит 18 февраля. Слушания по аналогичному делу в отношении Движения за права человека еще не назначены. Адвокаты, представляющие интересы Сахаровского центра, принудительно включенного в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, действия представителей Минюста считают незаконными и необоснованными, заявляя, что центр, хоть и получает иностранные гранты, политической деятельности не ведет, а значит, иностранным агентом не является. В Минюсте же политикой считают, в частности, публичные дискуссии, которые проходят в Сахаровском центре, поскольку их участники позволяют себе критику властей, говорит адвокат Максим Крупский.
Политическая деятельность является оценочным понятием и крайне широко толкуется правоприменителем, то есть и прокуратурой, и Минюстом. Вот из всех тех случаев, которые уже имели место и в суде, и не только в суде, на досудебной стадии, когда формировались вот и протоколы об административных правонарушениях, и представления, и предупреждения прокуратуры, действительно складывается такое абсолютно четкое впечатление, что под политической деятельностью можно подразумевать все, что угодно. Почему? Потому что термин, который существует в законе о некоммерческих организациях, политическая деятельность, он гораздо шире, чем тот термин, который существует, например, в законе о политических партиях. То есть там под политикой подразумевается деятельность, направленная на владение властью и так далее. То есть тем или иным образом связанная с властными полномочиями. Термин «политическая деятельность» в контексте закона о некоммерческих организациях предусматривает такое очень расплывчатое понятие, как формирование общественного мнения. То есть политическая деятельность по закону НКУ может выражаться либо в политических акциях, что в принципе более или менее определено, например, в законе о митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. И еще с этим еще как-то можно, в принципе, разобраться и как-то уточнить это понятие. Во всяком случае, есть какая-то определенность за счет вот этого федерального закона. Но со второй частью этого определения, с формированием общественного мнения, очень большие вопросы, потому что что подразумевать под формированием общественного мнения, абсолютно непонятно. В законе, и по моему мнению, по мнению моих коллег, этот вопрос не урегулирован. И именно это, безусловно, является первопричиной того, что появляются новые и новые претензии к некоммерческим организациям.
Руководитель Всероссийского правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев, заявление которого об исключении организации из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, будет слушаться в Таганском суде в понедельник, отмечает, что ярлык агента фактически парализует деятельность многих организаций.
Представьте себе. Вот я веду переписку с, допустим, с военным ведомством. Я пишу, прошу помочь парню какому-то, что его там третируют, а на бланке написано «иностранный агент». Будет ли командующий военной части со мной сотрудничать в этом плане? Кто-то может позвонить и сказать: вы что, вот обратили внимание на это письмо, а вы знаете, что он иностранный агент? И любой чиновник тут же задрожит и будет выбрасывать все письма, которые я посылал, будет выбрасывать в корзину. Очевидно причем. Просто невозможно работать с клеймом иностранного агента, потому что ясно, что по-российски, по нашим представлениям, иностранный агент – это просто враг. Это очевидно. И тем более в той атмосфере, в которой мы живем. У меня вот 4 детей, там 8 внуков. И я точно знаю, что я не иностранный агент. Как я могу просто чисто морально согласиться с таким клеймом? Конечно, нет. Это самый сильный аргумент, может, для меня лично и для моих сотрудников. Но кроме этого, есть еще такая позиция. Они говорят, что якобы вот если человек получает из-за границы, занимается антигосударственной деятельностью. Наши оппоненты хотят нас как бы пригвоздить к позорному столбу. Я занимаюсь борьбой с пытками. Это государственная деятельность или антигосударственная? Пусть мне кто-нибудь объяснит. Или же, значит, я разоблачаю коррупцию чиновников. Так вот, это государственная деятельность или антигосударственная деятельность? И так далее.
В настоящее время в Российском реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, содержатся записи о 38 таких структурах. Большинство из них признавать себя иностранными агентами не желают. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Согласно последним опросам, 49% американцев одобряют деятельность Барака Обамы на посту главы государства. Другие 49% считают, что со своими президентскими обязанностями он справляется плохо. Рассказывает Евгений Аронов.
Предвыборные президентские кампании в современной истории Соединенных Штатов начинаются рано, примерно за 1.5 года до фактического голосования. Когда действующий глава государства переизбираться не может, определять свои боевые порядки должны оба лагеря. Среди вероятных претендентов от демократической партии, а их на сегодня 7, лидирует Хиллари Клинтон. Ее поддерживает порядка 60% партийного электората. У республиканцев потенциальный выбор еще шире – 12 претендентов. Фаворитом является бывший губернатор Флориды, отпрыск политической династии Бушев Джеб Буш. Его перевес на партии колеблется в районе 7%. В единоборстве Клинтон-Буш, согласно последним опросам, Хиллари победит с отрывом как минимум в 9%. Ее преимущество над всеми другими претендентами-республиканцами еще больше. Таков расклад сил на настоящий момент, когда главным фактором, определяющим предпочтение избирателей, является узнаваемость имени политика. С Хиллари Клинтон по этому показателю никому не сравнится. Так что отрыв 9% – это объективно не так уж и много. По мере того, как компания будет набирать обороты, этот разрыв неизбежно сузится, возможно, вплоть до изменения знака. Есть 2 главных критерия долгосрочного здоровья политической партии, пишет обозреватель «Питтсбург-Пост-Газет» Дэвид Шрибман. Это, во-первых, длина ее скамейки, разнообразие профиля игроков и их возраст. А во-вторых, степень поддержки среди молодого сегмента электората в возрасте от 18 до 34. По второму критерию дела республиканцев выглядят неважно, хотя на последних выборах партия добилась впечатляющих успехов и на выборах федеральное и штатное законодательное собрание, и на выборах губернаторов. Оплот республиканцев составляют люди среднего возраста и пожилые, а молодежь предпочитает демократов в соотношении более чем 2 к 1. Политическая история США опровергает знаменитый афоризм Клемансо, что если молодой человек не социалист, то у него нет сердца, но если он остается таковым, став взрослым, то у него нет головы. В Америке заметный процент молодежи с высоким IQ рано формирует свои политические пристрастия и без видимого убывания интеллектуального коэффициента сохраняет их на протяжении всей жизни. Если, однако, брать второй критерий долгосрочного здоровья политической партии – длина скамейки и возраст игроков, то тут, напоминает Дэвид Шрибман, невыгодно смотрятся уже демократы. У них, по сути, есть только один кандидат-тяжеловес – Хиллари Клинтон. И по состоянию на первый вторник ноября будущего года, когда состоятся президентские смотрины, ей будет 68. Таким образом, ни у одной из двух ведущих партий нет оснований почивать на лаврах. Республиканский политтехнолог Кеттон Доусон в эфире телеканала MSNBC представил массовому зрителю фаворита своей партии. Буш – узнаваемая фамилия, и это сильный козырь. Два раза подряд Джефф выигрывал губернаторство ключевого штата на президентских выборах – Флориды. Такое не удавалось до него ни одному республиканцу. Представитель партийного истеблишмента, он имеет доступ к многим крупным финансовым донорам. Но фавориту в этом цикле придется нелегко. График кампании выстроен так, что темп гонки будет лихорадочным с самого начала, с тем, чтобы уже к марту 2016 года осталось всего 2-3 соискателя. Ветер в паруса Джеба Буша подул еще сильнее после того, как с дистанции сошел другой любимец республиканского истеблишмента Митт Ромни. Теперь о демократах. В той же передаче MSNBC участвовала политический аналитик Тара Дадел. Грозный ли Клинтон соперник другим демократам? Несомненно. Неизбежна ли ее победа на праймериз? Никоим образом. Не думаю, что команда Клинтон повторит ошибку, допущенную в 2008 году, когда Хиллари была чуть ли не официально коронована на самом старте кампании. Эта самоуверенность обернулась ее проигрышем Бараку Обаме. Она должна будет выдержать затяжную гонку, замириться с левым крылом партии и отчаянно бороться буквально за каждый голос. И в заключение еще немного политической демографии от обозревателя «Питтсбург-Пост-Газет» Дэвида Шрибмана. Кадровый резерв демократов оскудел. У них осталось всего 18 губернаторов и 44 сенатора. Лидеров их фракции в Сенате – 75. Лидеров фракции в Палате представителей – 74. Америка, впрочем, знает пример того, как одна единственная гиперличность породила, казалось бы, на пустом месте целую плеяду выдающихся политиков. Это был Франклин Делано Рузвельт. Поклонники Хиллари Клинтон надеются на повторение истории.
Рассказывал Евгений Аронов. Сейчас в нашем эфире новости культуры. В Берлине завершился международный кинофестиваль. О победителях и достойных фильмах, обойденных почестями жюри, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Должен сказать, что я угадал обладателей главных наград задолго до завершения фестиваля, и не думаю, что тут потребовалась какая-то экстраординарная интуиция. Просто Берлинале фестиваль, ориентированный на социальные проблемы, на политику, на борьбу с разного рода несправедливостями. Поэтому трудно вообразить, что «Золотого медведя» или «Гран-при жюри» получил бы фильм, подобных тем не затрагивающих. Ну вот поэтому сразу было ясно, что нет шансов у совершенно роскошной китайской картины «Унесенные пулями», потому что там все сделано для красоты и синефильских шуток, а не для того, чтобы напомнить зрителю о неустройствах мира. Так что главная награда «Золотой медведь» досталась фильму иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи «Такси». Фильмы Панахи в Иране запрещены, режиссер несколько раз подвергался арестам за антиправительственную деятельность, а в 2010 году по решению суда ему было запрещено снимать кино в течение 20 лет. Была международная кампания в его защиту, Паннахи был освобожден из-под домашнего ареста, и фильм он продолжает снимать вопреки запрету. Три его последние картины были тайно вывезены из Ирана. Покидать страну режиссеру запрещено, и награду за него получала 10-летняя племянница Хана Саиди. «Такси» — это фильм путешествия по улицам Тегерана в машине, за рулем которой сидит сам режиссер. Гран-при жюри получила картина чилийского режиссера Пабло Ларайна «Клуб». Ларайн — автор знаменитой трилогии о диктатуре Пиночета, а герои его нового фильма — католические священники, которые были замешаны в различных преступлениях, в частности педофилии, и живут в приюте в провинциальном городе. Один из них кончает с собой, и специальный исследователь, уполномоченный Ватиканом, узнает старые тайны. Конечно, кончается все это очень плохо. Я бы отметил еще фильм Малгожаты Шумовской, которая получила приз за режиссуру. Фильм называется «Тело». Это очень остроумно сделанная трагикомедия о спиритуализме. Ну и, конечно, фильм Питера Гринове из «Эйзенштейна в Гуанахуато». Вокруг этого фильма даже возник небольшой скандал, связанный даже не с ним, а с запланированным приквелом. В России возникла такая бурная дискуссия о гомосексуальности Эйзенштейна, о которой рассказывает Гриновой. По его версии, в 1931 году, когда советский режиссер приехал в Гуанахуато снимать фильм «Да здравствует Мексика», он был девственником, но тут у него завязался роман с красавцем-гидом Паламино Каньеда. В середине фильма, ровно посередине, Гриновой подчеркивает, что фильм симметричный, помещена продолжительная сексуальная сцена на грани гей-порно, и режиссер говорит, что она сияет как главный бриллиант в короне. Я, честно говоря, надеялся, что этот фильм получит главный приз фестиваля только для того, чтобы вопрос о его прокате в России стал особенно острый и доставил проблемы путинским чиновникам. Но вот Эйзенштейн остался без наград. А фильм Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками» получил награду за операторскую работу. И это тоже не из тех фильмов, которые очень уж понравятся нынешним культурным начальникам. Потому что главный вопрос, который ставит Герман, это вопрос о планах возрождения России, которые существовали в интеллигенции в 90-х, и о том, как планы эти не позволили воплотить. Все завсегдатые Берлинале знают, что самые интересные фильмы не в конкурсе, а в программе «Форум», где собраны экспериментальные работы как начинающих режиссеров, так и знаменитых, в том числе и такие шедевры, как «Запретная комната» Гая Мэддина. Мэддин собрал в одну картину сюжеты немых фильмов, которые были утрачены, и объединил их вместе, так что получился полный абсурд. Фильм начинается с того, что в тонущую подводную лодку непонятным образом пробирается дровосек, который хочет спасти страдающую амнезией цветочницу, а ее заточила в пещере банда под названием «Красные волки». Это только завязка, а дальше идет наслоение подобных абсурдных историй. В общем, получилось что-то совершенно невероятное, очень смешной и очень красивый фильм. «Будь моя воля», я бы «Запретной комнате» отдал все награды фестиваля.
Рассказывал Дмитрий Волчек. И завершение программы «Свобода в полдень», рубрика «Книжный шкаф». Кризис, а затем и боевые действия на востоке Украины продолжаются уже почти год. Вопреки тому, что подводить итоги еще рано, журналисты, передающие сообщения из Донбасса, уже собрали хронику начала этих событий. В Польше опубликована книга «Привет из Новороссии» корреспондента Павла Пенёнжика. Она охватывает украинские события с марта, когда в Донбассе начались сначала протесты, а затем захват административных зданий и боевые действия. И до конца октября, когда стало понятно, что перемирие, о котором стороны конфликта договорились в сентябре в Минске, не соблюдается. По словам Павла Пенёнжика, в донбасских событиях еще очень много белых пятен, поэтому в книге нет анализа происходящего, но даже это может помочь читателям понять, что произошло и что происходит сейчас. С автором книги «Привет из Новороссии» побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
Название вашей книги переводится как «Привет из Новороссии». Почему вы назвали книгу именно так? Почему вы использовали название, которая не признана ни на международном уровне, ни самой Украиной? Почему вы использовали название несуществующего образования?
По-моему, она никогда не будет признана. Это, можно сказать, провокационно. И, ну, это прежде всего потому, чтобы понять, что это касается современных событий. Я говорю, конечно, про Донецкую область. В этой книге написано, что никакая Россия не существует. Даже на обложке этой книги есть проукраинская демонстрация. это, можно сказать, такой баланс. Да, с одной стороны, Новороссия, про которую говорит Кремль и сепаратисты, а с второй – проукраинская демонстрация в Мариуполе, на которой говорили, что никакой Новороссии не существует.
Вы в основном пишете о территориях, которые подконтрольны сепаратистам. Как жители, которые там остались, воспринимают это название?
Они прежде всего говорят про Донбасс или про Донецк, про Новороссию очень-очень редко. Только там некоторые политические деятели, они говорят про какую-то Новороссию. Сами люди очень часто не понимают, чего они хотят. Я, например, только что в Дебальцеве, который под контролем украинских сил, но там люди, у них настроение очень пророссийское, и они мне говорили, что они, в принципе, никогда не голосовали за какую-то Новороссию или другую страну. Они хотели федерализации. Но я им говорю, что такого вопроса в референдуме не было, то они возмущались и говорили, что это неправда. И, в принципе, много жителей Донецка и других регионов, которые поддерживают ДНР и ЛНР, потому что это тоже не все жители, очень редко говорят, что это какая-то Новороссия.
Вы были одним из первых журналистов, которые попали на место крушения Боинга. Эта часть тоже вошла в вашу книгу. Расскажите о ваших впечатлениях.
Это было, конечно, очень страшно, потому что очень много погибших людей. Я приехал утром, то есть там меньше 24 часов после крушения. Все эти тела людей были на своем месте. 200 людей, которые вообще никак не касались этого конфликта. Это было реально ужасно. Сепаратисты дозволяли нам работать, снимать, говорить с людьми местными. Это после этого начало меняться. И сначала, по-моему, они хотели просто показать, что все это сделала украинская сторона. Но это не получилось.
Закономерный вопрос – это роль России. Вы видели какие-то признаки того, что там участвуют российские военные, о том, что там находится российское оружие и так далее?
Я не знаю, или это добровольцы, или военные, но, конечно, россиян я видел. Люди, которые говорили сами про себя, что они из России приехали на это месте. Но я не видел, чтобы у них были там какие шевроны или что-то, чтобы сказать, что это были солдаты. Я там видел каких-то людей в среде Захарченко, которые тоже говорили россиян, но я могу сказать только, что видел россиян, но не знаю, ли это военные. Ну, вы понимаете, что сепаратисты позволяют работать только там, где им это нужно. Как я не работаю для Life News или какого-то русского канала, который поддерживает сепаратистов, я никогда не могу, в принципе, посмотреть на военную технику сепаратистов. Я только видел и на улицах, как она там ехала в колонны, но так, чтобы пойти на позицию, они мне не разрешили никогда. Я пытался.
Есть утверждение, что часть Беркута, который был распущен украинским правительством после того, как Янукович убежал из страны, что она отправилась воевать в Донбасс. Вы встречали там людей, которые были, например, в форме Беркута и воевали на стороне сепаратистов?
Да, не знаю. Они были еще в Славянске, когда я приехал первый раз в апреле. Их можно, в принципе, постоянно увидеть там где-то в Донецке. Их не так видно, как сначала, но они есть. И там, в принципе, на месте люди очень гордятся, что Беркут приехал.
А вообще, каков процент участия местного населения вот в этих сепаратистских батальонах и по отношению к гражданам России, которые тоже воюют на стороне сепаратистов?
Ну, это тоже сложный вопрос, чтобы сказать, какое количество. Местных тоже, в принципе, много. Они, прежде всего, стоят на блокпостах в Донецкой области, в Луганской, там намного больше россиян. Может быть, такое впечатление, что, в принципе, почти самое местное население. Но это, наверное, неправда, потому что надо знать всю структуру. У меня нет такой возможности, чтобы тоже попасть и увидеть всю структуру группировок сепаратистов.
Сейчас проходят переговоры о том, как завершить противостояние в Донбассе. У вас есть какое-то представление о том, как это могло бы закончиться, чтобы это устроило и одну сторону, и другую сторону?
По-моему, очень сложно что-то сделать сейчас, потому что уже было немножко, чтобы в Донбассе был мир, но сепаратистам явно это не нравилось, они хотят чего-то больше. И тоже Россия, да, потому очень сложно что-то сделать, чтобы понравилось двум сторонам. И мне кажется, что конфликт еще будет продолжаться, к сожалению.
Польский журналист Павел Пеньонжик рассказывал о своей книге «Привет из Новороссии», происходящем в Донбассе. С ним беседовала Александра Вагнер. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после небольших сообщений и выпуска новостей в 13:05 в эфире «Радио Свобода». Слушайте повтор программы «Алфавит инакомыслия», которую ведет Иван Толстой. Ну, а я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».